Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Сегодня мы с вами начнем беседу о жизни царя Давида, одним из самых, наверное, ярких личностей в еврейской истории, безусловно, оставивший свой неизгладимый след и повлиявший на историю. Так что Израиль, который был до Давида, и Израиль, который был после Давида, можно сказать, два разных Израиля. Мы же начнем рассматривать его биографию в том виде, в каком она представлена в книге «Царство». И начнем мы с самого конца. А самый конец – это третья книга «Царств», вторая глава, 10-11 стихи. Сообщение о смерти Давида. Так книга «Царств» говорит нам так. «И почил Давид со царями своими, и погребен был в городе Давидовом. Времени царствования Давида над Израилем было 40 лет, в Хевроне царствовал он 7 лет, и 33 года царствовал в Иерусалиме». Вот такое краткое сообщение дает нам книга «Царств». Казалось бы, царь в израильском понимании самый великий и знаменитый царь, который стал символом своего народа на долгие века, царь, который прожил невероятную жизнь, яркую, красочную, полную приключений, царь, который закончил освобождение страны Израиля, утвердил Иерусалим, столицу Израиля, царь, который так много сделал для своей страны и для своего народа, казалось бы, мы должны были видеть что-то вроде сообщения на первой полосе газеты, чтобы с фотографиями, чтобы с воспоминаниями лидеров соседних стран, как-то так грандиозно. Хотелось бы видеть, как бы хотя бы, где его похоронили, какие речи говорили на похоронах. Ничего этого здесь нет. Мы здесь видим, что краткое сообщение, где-нибудь так на пятой полосе газеты, так могут сообщать в 2000-х годах о смерти какого-нибудь чилийского диктатора Пиночета, где-то там в уголке, что умер такой-то наконец-то и так далее. Нигде похоронен, ни даже сколько лет было Давиду при смерти, мы не знаем. Мы, конечно, можем заключать из того, что написано в предыдущей книге, что Давиду, когда он воцарился на царстве, ему было 30 лет. Это вторая книга «Царств» говорит. Царствовал он 40 лет. Итого, значит, 70 лет. Но тут загвоздка в том, что число 70 очень уж, оно такое символическое число. И часто 70 – это просто, значит, много или достаточно. Точно так же, как и 30 лет. Вот. Мы, когда читаем про служение Христа, мы знаем, что оно началось, когда ему было 30 лет. Примерно. Лет около 30. Точно так же и Давид. Не было биографа, который записывал, сколько лет было. Было примерно лет около 30. Правил лет около 40. Итого лет около 70. Деврей Емим, паралипоменон, добавляет, что Давид умер в доброй старости. Флавий говорит, что Соломон, сын Давида, похоронил его по всем обычаям, но здесь, в Танахе, в самом первом источнике Танаха, мы этого не видим. Так вообще ничего не написано толком о том, такого, как принято было, как ожидаемо было, для того, чтобы сказать, вот умер царь. И почему такое происходит? Для того, чтобы понять это, мы перейдем уже от самого конца к началу конца, к началу третьей книги царств. Когда Давид состарился, вошел в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но он не мог согреться. Это первая глава, первый стих. Царь Давид – герой, воин, захватчик, любовник, строитель, человек, который построил себе крепкий, теплый дом. И в этом теплом доме этого горячего мужчину ничто не защищает от холода. Даже старый царь – это просто старик. Немощный, беспомощный, иногда жалкий. Вот такую примерно картинку рисует нам автор книги «Царств». Сказали ему слуги его: «Пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтобы она предстояла царю и ходила за ним, и лежала с ним, и будет тепло господину нашему». Этот тот самый царь, который в молодости девушку себе легко находил, теперь о нем слуги заботятся. Причем, обратите внимание, это царь, у которого есть живые жены, у которого есть живые дети, никого из них рядом нет. Всю судьбу, вся забота о царском здоровье лежит на рабах царя. Родственники, друзья, союзники, соратники, никого рядом нету. Где, собственно говоря, Батшева, которая пришла бы, позаботилась, тепло ли царю крыт, и сама бы легла с ним согревать его. Видимо, Батшева особо желанием не горит, других молодых девушек тоже нету. И слуги, когда они начинают говорить с царем, они реально побаиваются реакции царя, поэтому они начинают издалека. И говорят: мы найдем для господина нашу молодую девицу, чтобы она предстояла царю, то есть выполняла его поручение, ходила за ним, то есть помогала ему справлять нужды и лежала с ним ночью, чтобы согревать его. Царь Давид без восторгов, без сожаления, просто молчит. У слуг есть молчаливое согласие царя на то, чтобы ему в дом привели такую вот девицу. И после долгих поисков нашли, по всему Израилю искав, нашли девицу, которая зовут Авишаг, шунамитянка, и она стала, собственно, прислуживать за царем, а ночью согревала его, но царь не познал ее, царь не знал ее. Вот это выражение «царь не знал ее» еще не один раз появится на протяжении этой главы, и оно указывает для читателя на не на целомудренность царя и не на целомудренность Авишага, а на немощность царя. Что же происходит в это время с семьей царя? Мы знаем, что Амнон, сын Давида, был убит Авшаломом после того, как изнасиловал Тамар. Сам Авшалом был убит во время бунта. И вот в эти дни, в дни, когда беспомощный, умирающий царь Давид на ложе лежит и его греет чужая девица, Адония, тоже сын царя, сын Агефы, возгордившись, сказал: я был царем, и завел себе колесницы, и всадников, и 50 человек скороходов. 50 человек скороходов – это кортеж. 50 человек, которые бегут впереди его колесницы. Это, как сопровождать сегодня, во многих случаях это красивую роль выполняют мотоциклисты, но за неимением мотоциклистов в то время брали людей из скороходов. Был бы Адоний чуть пограмотнее, он бы знал, конечно, что хотя 50 – это число благословенное, все, что кратно 5 считается, ну, относящимся к благословению в Писании. Тем не менее, вот именно 50 скороходов – это плохая примета. С этого начинал бунтующий Авшалом, и кончил он смертью. Но то ли он в приметы не верил, то ли еще что, но так или иначе завел себе именно такой обычай. Отец его, то есть Давид, никогда не стеснял его вопросом: что ты делаешь, сынок? Никогда царь Давид в своей любви не попрекал своих детей их делами. Царь всегда обращался с детьми мягкой рукой. В Септуагинте, 2 книги царств, 13:21, то же самое слово сказано и в отношении Амнона. И Амнона своего сына царь не упрекнул в изнасиловании Тамара. Царь не хотел, так сказать, огорчать своих детей замечаниями. И его любовь, это называется любовь, которая портит, ломает ряды, ломает стройность мироздания. То есть это любовь неправильная, ослепленная, в которой не было исправления, а была наоборот ломка в том, что царь не останавливал своего сына. Кроме всего прочего, нам сообщает Писание, что Адоний был очень красив, и представьте себе, значит, такой красивый юноша, царский сын, с 50 скороходами кортежа, раскатывает по Иерусалиму, заявляет, что он будет властвовать. Конечно, это впечатляет народ, но одного этого впечатления недостаточно. Надо еще и иметь связи. И, конечно, Адония, он о таких связях позаботился. Он советовался с Иоавом бен Цруя, Иоав сын Царуя в синодальном переводе. Это бывший главнокомандующий армии Давида, давний союзник Давида, Илья Авиатар, тоже старый друг священника, и они помогали Адонии. Естественно, может сложиться впечатление у простого жителя той страны. Вот два таких влиятельных человека, два союзника Давида, помогают Адонии. Вот Адоний разъезжается роскошным кортежем. Понятно, что где-то что-то кому-то Давид сказал по поводу того, что Адония должен царствовать после него. И Адония решил закрепиться, так сказать, власти, перспективе. И заколол Адония овец, волов и тельцов у камня захаристого источника Равель. И пригласил всех братьев своих сыновей царя со всеми иудеянами, служившими царя, пророка же Натана, и Баниэла сына Иудаи, и Соломона брата своего не пригласил. Священник Садок, Баниэла сына Иудаи, пророк Натан, и семьи рыси сильные Давидовы, они все на сторону Адонии не встали. Это была такая оппозиция. Точнее говоря, это была оппозиция, а они не пошли вместе с Адонией в оппозицию, но Адоний видел это по-другому. И так Адония устраивает, можно сказать, царственный пир. Во всем этом деле царь ни о чем не знает, предпочитает, так сказать, быть стариком, за которым ухаживает Шунамит. Кто решил взять дело в свои руки? В свои руки решил взять дело пророк Натан. Тот самый пророк Натан, который когда-то обличал Давида, благословлял Давида. Сейчас он действует не только как пророк, но и как тонкий, грамотный политик. Он понимает, что путь к сердцу Давида по-прежнему лежит через женщин. И он обращается к любимой жене Давида Версавии, матери Соломона. Приходит к ней и говорит: «Слышали ты, что Адония сделался царем, а господин наш царь не знает о том?» Обратите внимание, да, вот мы увидели, что уже второе слово «не знает» появляется здесь. Царь не знает. Это большой недостаток царя. И надо спасать ситуацию. Теперь вот, говорит Натан, я советую тебе, спасай жизнь твою и сына твоего Соломона. Иди и войди к Давиду и скажи ему: не клялся ли ты, господин мой, царь, рабе твои говоря, Сын твой Соломон будет царем после меня, и он сядет на престоле моем. Почему же воцарился Адони? До сего момента читатель еще не поймет, на самом деле Давид когда-то клялся об этом Батшеве, или, пользуясь, так сказать, его старшим склерозом, пытаются внедрить эту мысль. Мы вскоре получим ответ на этот вопрос. И вот, говорит Натан, когда ты еще будешь говорить, тобой я войду, и вслед за тобой я дополню слова твои. Натан рассчитывает на многоходовку, очень хорошо знает царя, он знает, как к нему подойти и как все-таки заставить его действовать. Версавия пошла к царю в спальню. Версавия, как жена, могла без объявлений, без разрешений и без приглашений входить в царю в спальню. И она наклонилась в Версавии, пошла к царю в спальню. Царь был очень стар. И Ависага, самитянка, прислужила ему. Зачем это повторяется? То есть вот представьте себе сцену, бывшая любимая муж и жена, сейчас просто муж и жена, встречаются, здесь рядом прислуживает Ависага, самитянка, и можно было бы увидеть сцену ревности какую-то. Ревность со стороны Ависага по отношению к Батшеве, со стороны Батшевы по отношению к Ависага. Какая-то реакция со стороны Давида, но все равнодушны друг к другу. Собственно, и Батшеве уже нету разницы для Давида как для мужчины. И Давид уже равнодушен к Батшеве как к женщине. Он и к Ависага с самитянкой-то не тянется. И вот сцена ревности здесь нет, но сцена жалости, опять-таки подчеркивает, жалкое состояние царя, наклонилась Версавия, наклонилась к ложу, поклонилась царю, и сказал царь: «Малах, что тебе?» Опять же, да, мы не видим здесь какое-то любовное проявление, чтобы царь сказал: «О, привет, любимая, давно не виделись, как ты там, что ты там, как дети, как вышивание». Как что? Никакой реакции. Царь смотрит на нее и говорит: что тебе? Слова усталого человека, слова обращены, как можно сказать, среднего чиновника к посетителю. И Батшева начинает говорить, не совсем слушаясь как Натана. Она говорит так: «Господин мой царь, ты клялся рабе твоей, Господом Богом твоим, сын твой Соломон будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем». Натан не предлагал говорить, что клялся Господом Богом. Видимо, действительно, Батшева помнит лучше. «А теперь вот Адония воцарился, и ты, мой господин царь, не знаешь что». Опять обвинение царя в том, что он не знает. «И заколол он волов, тельцов и овец, и пригласил всех сыновей царских, и священника Авиафара, и военачальника Иоава, Соломона же раба твоего не пригласил». Обратите внимание, что когда Батшева перечисляет людей, то она перечисляет всех, обычно, кроме себя и Соломона, которых называет рабами твоими. Себя она называет господин мой царь, а Соломона говорит: Соломона раба твоего. «Но ты, господин царь, и глаза всех израильтян устремлены на тебя, чтобы ты объявил ему, кто сядет на престоле господина моего царя после него. Иначе, когда господин мой царь почтется царями своими, пойдет обвинение на меня и на сына моего Соломона, что они незаконно пытаются захватить власть. И что, собственно говоря, просит его? Вот что просит? Ты сделай. Ты царь, ты должен». Когда же она еще говорила с царем, пришел пророк Натан и сказали царю, говоря: вот Натан пророк. То есть видим, да, что Натан, он не жена Давиду, и он входит к Давиду по объявлению. И вошел к царю и поклонился царю лицом до земли. И сказал Натан: «Господин мой царь, сказал ли ты, Адония будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем? Потому что он ныне сошел и заколол множество волов, телец и овец, и пригласил всех сыновей царских, и начальников, и священников Авитарова. И вот они едят и пьют у него, говоря, да живет царь Адония, а меня, раба твоего, и священника Царака, и Ваней, сына Едаева, и Соломона, раба твоего, не пригласил. Опять же, обратите внимание, это тот же стиль. Меня, раба твоего, и Соломона, раба твоего, не пригласил. Не стало ли это по воле господина моего царя? И для чего не открыл работу ему, кто сядет на престоле господина моего после него? То есть, Натан разыгрывает наивность и говорит, действительно ты это сказал, почему ты меня не предупредил о том, кто сядет на престоле после меня? Давай разберем этот вопрос. И отвечал царь Давид и сказал, царь Давид, на этом можно сказать, кроме двух слов, что тебе? Царь Давид наконец-то просыпается, в нем снова просыпается царь, и он пытается с этого момента, не только пытается, он и действует как царь. Отвечал царь и сказал, позовите ко мне Варшаву, Батшеву. Пошла она и стала перед царем. Видимо, она выходила за пределы спальни, ждала, пока Натан побеседует с царем. И клялся царь и сказал, жив Господь, избавляющий душу мою от всякой беды, как клялся я тебе Господом Богом Израилевым, говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем вместо меня, так я и сделаю это сегодня. И наклонилась лицами Версам до земли, и поклонилась царю, и сказала, да живет Господин мой царь вовеки. Есть в этом, можно сказать, и ирония, и некий цинизм в этом благословении, которое Версавия дает царю Давиду. И сказал он царь, позовите ко мне священника Цадока и пророка Натана, и Иванею сына Иудаеву, это три ближайших его союзника, вошли к царю, и сказал им царь, возьмите с собой слуг господина вашего, и посадите Соломона, сына моего, на мула моего, и сведите его к Гиону, и да поможет его там священник, и Натан пророк, Цадок священник, Натан пророк, царя над Израилем. И затрубите трубою, и возгласите, да живет царь Соломон. Потом проводите его назад, и он придет и сядет на престоле моем. Он будет царствовать вместо меня, ему я завещал быть вождем Израиля и Иуды. И отвечал бы на сына Иудаю, и сказал ему, аминь, да скажет так Господь Бог господина моего царя. Как был Господь Бог с господином моим царем, так да будет он с Соломоном. И да возвеличит престол его более престола господина моего царя Давида. Тут же, как бы, Ванея понимает всю ситуацию, сразу же с благословением «Амэнь» он благословляет, просит Всевышнего благословить Шломо на царство. Они пошли, пророк Садок, священник, и Натан пророк, и Баная, сын Иудая, и посадили Соломона на мула царя Давида, и повезли его к Гидеону. Это вам не колесница с 50 эскортами, которую каждый день может купить. Мул царя Давида – это не просто так. Он его не дает, кому попало. И взял Садок священный рог с елеем из скинии и помазал Соломона. И затрубили трубою, и весь народ восклицал, да живет царь Шломо. И весь народ провожал Соломона, играл на скверелях, и весь он радовался. Так что земля раскололась от их криков. И услышал Адония и все приглашенные его, как только перестали есть. А Иоав услышал звук трубы и сказал, «А чего это шум волнующийся из города?» А еще он говорил, как пришел Натан, сын Авиатара, и сказал, «Адония, войди ты, честный человек, и несешь добрую весть». И сказал Адония, «Войди ты, честный человек, и несешь добрую весть». Это такая привычка, сегодня даже многие вот из восточных общин в ожидании звонка от друзей, например, о родах или о сдаче экзамена, отвечают на телефон не «Алло, я слушаю, там, здрасте», а говорят «Псуротовод, добрых вестей». Также Адония, он заранее благословляет и говорит «Ты честный человек, и несешь добрую весть». И отвечал Ионатан и сказал Адонии «Да, господин наш царь Давид поставил Соломона царем». И послал с ним Садока, священника, и Натана пророка в Ванею, сына Даева, и они посадили его на мула царского. и помазали его Садок священник и Натан в пророки в царя в Гионе. И пришел в движение весь город. Вот от чего шум, который вы слышите. И Соломон уже сел на царском престоле. И слуги царя приходили поздравить господина нашего царя Давида, говоря: «Бог твой да прославит имя Соломона более твоего имени, и да возблагословит престол его более твоего престола». И поклонился царь на ложе своем. И сказал царь так: «Да благословен Господь Израилев, который сегодня дал сидящего на престоле моем, и очи мои видят это». Тогда испугались и встали все приглашенные, которые были в Адонии, и пошли каждый своей дорогой. Можно сказать, с царского пира каждый, кто хотел стать напарником и другом царя, вдруг неожиданно обнаружил, что он стал изгнанником. И над ним зависла смертельная опасность. Больше всех, естественно, испугался Адони. Он встал и пошел, ухватился за руки жертвенника. Это было, так сказать, как в детской игре: кто хватился за руки жертвенника, тот в домике, того не трогать. Тот, кто держится за руки жертвенника, того надо выслушать, и нельзя просто так убить. И донесли Соломону, говоря: вот Адония боится царя Соломона, и вот удержится за рога жертвенника, говоря: пусть поклянется мне теперь царь Соломон, что он не мертвит раба своего мечом. И царь Соломон отвечает на это, дает на такую просьбу очень уклончивый ответ, и говорит: если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю. Если же найдется в нем лукавство, то умрет. Царь Соломон отвечает: ну, посмотрим на его поведение. Вести себя Адони недолго будет хорошо, как мы потом увидим. И послал царь Соломон, и привели его от жертвенника. Он пришел, поклонился царю Соломону, и царь Соломону сказал: иди в дом свой, иди в дом свой. Без благословений, без проклятий, так просто говорит ему: иди в свой дом. Так закончилась попытка бунта Адонии против Давида. Последний бунт, подавленный Давидом при жизни, можно сказать, бунт, подавленный Давидом, уже почти воскрешенным пророком Натаном. И теперь, что осталось пророку Давиду, что осталось царю Давиду, во второй главе, с первого стиха читаем: «Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря: вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужествен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его и соблюдая уставы его и заповеди его и определения его и постановления его, как написано в законе Моисеевом, чтобы тебе быть благоразумным во всем, что не будешь делать и везде, куда не обратишься, чтобы Господь исполнил слово свое, которым сказал мне: если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить передо мной в истине сердца от всей души, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилева». Мы здесь видим, это очень важно, что все обетования Давиду, они были даны не просто как обетования, но они были связаны с поведением народа Израиля. Если народ Израиля оставлял заповеди и оставлял служение, то и обетования, которые даны Давиду, Господь не может их исполнить. После такого вступления царь Давид переходит к практическим указания. Он говорит, вспоминает старые обиды, и говорит: давай закроем несколько счетов. Ты знаешь, что мне сделал Яв сын Цруи, как он поступил с двумя вождями войска Израилева, с Авниром и с Амишаем, как он и пролил кровь во время мира, обогрев кровью бранный пояс на чреслах своих. И поступи по мудрости твоей, чтобы не опустить единый его в мирно в преисподнюю. Просто говоря, не дай этому человеку умереть своей смертью. Сынам Барзилая Галадитянина окажи милость, чтобы они были питающимися твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Авшалома, брата твоего. Вот у тебя есть еще Семей сын Геры, Бениамитянин из Бахурима. Он меня злословил тяжким злословием или проклял тяжким проклятием, когда я пришел в Маханаим. Но он вышел ко мне на встречу Иордана, и я поклялся ему Господом, говорю, я не умышлю тебя мечом. Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый, и знаешь, что сделать с ним, чтобы не свести единую его в крови в преисподнюю. И спасусь Левит, говорит, я ему обещал, что я не убью, ты теперь убей. И Соломон сел на престоле Давидовым, а Давид, то, что мы начали, почил с отцами своими и погребен в городе Давидовом и так далее. Тут мы можем все-таки разобраться, почему сообщение о смерти Давида было настолько короткое. Потому что время утверждаться царствию Соломона. Король умер, да здравствует король. На тот момент Давид уже не царь. Важно более прославлять Соломона, утвердить его на царстве, победить и закончить все, закрыть все счета, о которых просил Давид. Если вы прочитаете до конца второй главы, то можно будет увидеть, что так оно и получилось. Соломон все счета закрыл. Мы же пока только тронем только главного героя, так сказать, оппозиции. Это Адония. Адония пришел к матери Соломона, и она сказала, с миром ли приход твой? И он сказал, с миром. И я сказал, у меня есть слово к тебе. Она сказала, говори. И она сказала, ты знаешь, что царство принадлежало мне, и весь Израиль обращал на меня взоры, как на будущего царя, но царство отошло от меня и досталось брату моему, ибо от Господа это было ему. Очень лицемерно, говорит товарищ. Откуда бы, собственно говоря, Батшева считала, что царство принадлежало ему, и Израиль обращал на него взоры. Это все его проделки, его воображения. Теперь я прошу тебя об одном, не откажи мне. И она сказала ему, говори. И он сказал, прошу тебя поговорить с царем Соломоном, ибо не откажет он тебе, чтобы дал мне Ависагу Суламитянку в жены. И сказал Версавия, хорошо, я поговорю о тебе. Это попытка каким-то новым образом закрепиться в оппозиции царю через связь с девушкой, которая была, если не женой, то последней, так сказать, ключницей царя Давида, получить от него самую близкую, самую молодую, стулу жару, его рабыню, и таким образом все-таки как-то где-то закрепить свою власть. Версавия вошла таки к царю Соломону, говоря об ему Адонии. Царь встал перед нею и поклонился, и сел на престоле своем. И поставили престол для матери царя, и она села по правую руку его. И сказала она ему, имею одну к тебе просьбу, не откажи. И сказал ей царь, прости, мать моя, я не откажу тебе. И она сказала, дай Ависагу Суамонитянку, Адонии брату твоему в жены. Царь отвечает и сказал ей, а зачем ты просишь Ависагу Суамонитянку для Адонии? Проси ему также и царство, ибо он мой старший брат, ему священник Иофиар, сын Сару и друг. Царь очень разгневался такой просьбой, прямо в присутствии матери отказывает выполнить эту просьбу. Более того, можно сказать, в рациональном бешенстве царь Соломон говорит, поклялся царь Соломон Господом, говоря, пусть сделает со мной Бог, еще больше сделает, если на свою душу, сказал Адония такое слово. Ныне жив Господь, укрепивший меня, и посадивший меня на престоле Давида, отца моего, и устроивший мне дом, как говорил он, ныне же Адония должен умереть. То есть Давид говорит, это Господь укрепил меня, это Господь посадил на престоле Давида меня, это Господь устроил мой дом, и поэтому Адония, который покушается на это, на хороший план, он должен умереть. И послал Соломон в Анею, сына Иудаева, который поразил его и умер. Тут же начинается расправа со стороны оппозиции. Священнику Авиатару сказал, ступай вон оттот, на поле твое, ты достоин смерти, но в настоящее время я не умещу тебя, ибо ты носил ковчег владыки Господа перед Давидом отцом моим и терпел все, что терпел отец мой. Таким образом, царь Соломон удалил Авиатар от Священства Господня, сошел на 101 километр, и сбылось слово Господа, с которым сказал о доме Илия в Шиламе. И слух об этом всем дошел до Иоава, а Иоав склонялся на сторону Адонии, на сторону Соломона не склонялся. Иоав, прослышав, что громят оппозицию, убежал в скинию Господню и схватился там за рога жертвенника. И донесли царю Соломона, что убежал в скинию Господню, и что он держится за рога жертвенника. И царь, нарушая неписанные обычаи, посылает Ванны Бенегра и говорит: «Убей его». Пришел Господь в скинию и сказал ему так: «Выходи». И тот сказал: «Нет, я хочу умереть здесь». Бенегра передал это царю, говоря: и так я отвечал». И царь говорит: «Ну, хочет он, сделай ему, как хочет. Умертви его и похорони». И после этого Ванея сын Людаев поразил Людава и умертвил его, и он был похоронен в доме своем в пустыне. Дальше мы читаем про Семея. И, собственно говоря, очень похожая история, когда Ванея сын Людаев исполняет роль палача для царя Шломо, и царь Шломо потихонечку, полигонечку выполняет отцовский завет. И с выполнением отцовского завещания царь Соломон окончательно устанавливается на престоле. Передача власти от старого, всеми брошенного, всеми забытого героя царя к молодому царю состоялась. А мы дальше на следующей беседе посмотрим, как получилось, что человек, начавший свой путь простым пастухом, схвативший вокруг себя множество союзников, поднявшийся на царство и процарствовавшись 40 лет, как получилось, что он оказался перед смертью в таком состоянии, как получилось, что семья и все остальные его бросили. А пока на этом мы закончим наш первый урок о жизни царя Давида. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы со мной были.